Всем привет! С вами, как всегда, Валентин Малых и Дмитрий Колодезев. Мы рады вас приветствовать на очередном выпуске «Капитанского мостика». У нас сегодня замечательный гость Павел Петроченко. Он даже мне разрешил сказать, что он не просто из абстрактной компании, а из самого Huawei. Это очень здорово, Паша, спасибо. Вот, мы очень рады Пашу приветствовать. Я надеюсь, что нам всякое интересное расскажет про агентов и вообще. Вот, последнее объявление перед тем, как начнем. Соответственно, DataFest уже совсем скоро. Пожалуйста, подавайтесь. Вот только что было объявление про то, что в Новосибирске открыта запись. В смысле, можно подаваться и регистрироваться. Ну, понятно, что в Москве и в других городах, пожалуйста, тоже регистрируйтесь. Будем рады.
Всем привет.
Привет.
Мы решили начать вот с этой новости. Значит, первое роботакси в Европе появилось в Хорватии. Начинается по стоимости от 2 евро за поездку. Из интересного, на самом деле, тут нужно сказать, потому что конкретно Bloomberg пишет так, что не очень понятно, а тут вообще, говоря, есть важный нюанс, который стоит озвучить. Дело в том, что там есть локальная компания, которая называется «Верная», и вот она запустила 10 электрических такси в Загребе. А что это за такси? Во-первых, это китайская машина под названием «Баик». А во-вторых, важно, что используют они на самом деле технологии не от Uber, как тут пытаются активно намекнуть, а от китайского стартапа Pony AI, про который, в общем-то, в других местах пишут, не скрываясь. И для Pony AI это уже, соответственно, вторая зарубежная страна. Первая была Саудовская Аравия, вторая вот стала Хорватия. Вот.
Слушай, ну, Москва не Европа, конечно. В Москве же какие-то на территории ходили тоже роботакси. То есть и в Иннополисе они ходили, насколько я знаю.
И в Сочи. Кажется, что это просто момент психологического принятия, который постепенно приходит. Если технология уже есть, ошибается она не так часто, возможно, реже, чем люди. Просто как бы нужно, чтобы регуляторы до конца дозрели, равно как и люди. И, ну, там, год-два это завершится.
Ну, у нас в России уже принят закон, который разрешает роботакси в каком-то виде и в коммерческую эксплуатацию с 27-го года, то есть со следующего. Так что у нас кажется, что стадия принятия уже прям близко. Вот. А в Хорватии, я, честно говоря, не знаком с законодательством, полагаю, что так как страна маленькая, решили, что там можно поэкспериментировать и не особо жалко. Я думаю, как-то так.
Я думаю, тут ключевое, что Хорватия в Европе, и если ты запустился в Хорватии, откатал, то ты сможешь всю Европу катать.
Я что-то сомневаюсь, честно говоря.
Вопрос, делегируют ли они столько своей независимости Евросоюзу?
Ну, посмотрим. Тут же главная проблема во всех этих роботакси сейчас юридическая. Кто будет сидеть, кто будет платить за аварию и так далее. Вот. И есть разные мнения, вплоть до того, что, например, как у нас в стране принимают субсидиарную ответственность по всей цепочке разработки, вплоть до разработчиков LLM-ок, например. Ну, вот там есть законопроект. Вот, поэтому пока тут не договорятся, а для того, чтобы договорились, надо, чтобы роботакси въехало в автобус со школьниками или что-нибудь еще ужасное произошло, тогда все законы раз провернутся и все оформится.
Вторая новость прикольная, прежде всего потому, что, подчеркиваю, это не машинный перевод, это не ложная тревога, да, это действительно на самом деле OpenAI на русском языке на своем сайте вывесила вот такой вот, я не знаю, манифест, в котором она рассказывает всякие страшные вещи про то, как они с Илоном Маском друг друга любят или не любят, тут уже с какой точки зрения посмотреть. Но, на мой взгляд, сам факт того, что они об этом даже по-русски написали, да, это уже о чем-то говорит, на мой взгляд.
Ну, тут как бы единственное, что хочется тут сказать, как бы вот есть мир Дикого Запада, и там есть такой то ли припев, то ли что-то, что мне запало, у бурных чувств неистовый конец. И вот если мы посмотрим, вот, скажем так, я люблю смотреть на людей вокруг себя, но вокруг меня это не так показательно. Но, опять же, смотрим на людей, которые имеют несколько больше ну, там, на несколько порядков ресурсов, то кажется, что один из основных драйверов, который заставляет их бежать и делать что-то, это все так же те самые бурные личные чувства. Поэтому мне совсем не удивительно, что ребята, которые делают OpenAI, могут не любить Илона Маска достаточно сильно. Это может их мотивировать на работу, так же, как и Илон Маск.
Ну, то есть ты хочешь сказать, что Илон Маск способствует продвижению и за счет реактивной тяги, если я правильно прочитал то, что ты пытался набить?
Ну, я говорю прямым текстом, что основной драйвер того, что происходит в нашем мире, это эмоции людей, наш тестостерон, наше желание там соревноваться, побеждать, доказать, что я там самая крутая или, наоборот, самая там креативная или какая-нибудь там обезьяна на деревья. И как бы мир это очень бодро эксплуатирует.
Слушай, ну, я, наверное, согласен для разнообразия. Интересно тут то, что действительно один из учредителей OpenAI, гендиректор, вел бумажный дневник, он был присовокуплен к доказательствам и на основании записей в бумажном дневнике, типа «Здравствуй, дорогой дневник, приходил Илон Маск, предлагал деньги, я у него возьму, но потом я собираюсь $1 миллиард получить капитализации и себе забрать». То есть это буквальная цитата. Вот. Ну, в общем, действительно этих людей, этими людьми драйвят эмоции.
Ну, честно говоря, вот лично мне как-то диковато слышать, что человек прям вот по-честному написал на бумаге, что он собирается кого-то шваркнуть, а потом, соответственно, эту бумагу куда-то в доступное место положил. То есть, ну, я, конечно, понимаю, что все люди имеют свои недостатки, но как-то это уж совсем просто. Это вот как из разряда писать на себя заявление, нет?
Ну вот, мне кажется, что до тех пор, пока мы не сталкиваемся с бытовыми мелочами, мы как-то у нас какой-то фар распространяется, типа это великая организация, значит, все, кто ее создали, великие. Вот. А в общем, ну, не обязательно.
Ну, интеллект, он такой очень спектральный. Это же не единая циферка. Ты можешь быть в чем-то гениален, а в чем-то идиотом-идиотом.
Да.
Ну, наверное, вы правы. В общем, по сути, обсуждать не будем, и так все понятно, да?
Все прекрасно.
А следующая новость достаточно простая и понятная. Значит, Microsoft, Google и XAI собираются давать правительству США, видимо, включая не только само правительство, но и всякую оборонку, и всякие разведочные агентства, и всякое вот такое, разведывательное, pardon, собираются давать доступ к своим моделям до их официального выхода, как тут вежливо написано, для проверок безопасности. На мой взгляд, здесь все прозрачно. Есть люди, которые играют по правилам, и есть люди, которые не хотят играть по правилам. Я имею в виду в США в данном случае. То есть у нас есть Anthropic, который пытается всячески увильнуть, а есть люди, которые просто играют так, как им говорят. И Илон Маск здесь, мне кажется, вообще номер один. Я имею в виду XAI, конечно, от Илона Маска, потому что они просто взяли и ну, сказали, что используйте как хотите, мы вам все даем и даже не хотим ничего про это знать. У нас еще будет сегодня новость на эту тему, но чуть позже.
У меня тут очень короткая реплика, которая, ну, как бы, это неизбежно, это понятное очень желание со стороны правительства. Это ни разу никому не поможет. В том плане, что то, что мы сейчас имеем в современных больших языковых моделях, это, ну, слишком бесконечно многогранный кристалл, чтобы надеяться на то, что, если вот мы говорим именно про security checks, что на данном этапе нашего развития, ну, там, по крайней мере, первые N лет мы сделаем достаточно хороший тест на безопасность, не ограничивая при этом эту штуку так, что вот все, замуровали демоны. А никто не будет ограничивать, это слишком дорого. Я не знаю, понятно ли я высказался.
Слушай, ну, во-первых, тут же такая история, что параллельно с этой новостью была еще одна новость, что американское правительство, которому внезапно этим вендоры вдруг решили дать доступ для осмотра своей модельки. Оно сказало, что, ребята, давайте-ка мы будем защищать американский рынок, и чтобы всякие тут левые неамериканские модели не ходили. Вот, то есть это разрешительный доступ на рынок. Плюс у них сейчас рассматривается законопроект о борьбе с дистилляциями моделей, где вражеские модели специально ограничивают, а за незаконную дистилляцию накладываются санкции, как за торговлей с Ираном, например, да? Вот, примерно такого же порядка. Вот, то есть я думаю, что, может быть, это следствие просто коммодитизации моделей, что все они сходятся примерно к одному и тому же, и Квен и Антропик буквально через год будут выдавать качество настолько хорошее, что никто их особенно не различит. И вот тут станет вопрос защиты внутреннего рынка.
Ох. Ну, я с тобой прям не согласен, Дим. Нет. По нескольким поинтам сразу же. Ну, не знаю, хотим ли мы развить, но...
Хотим.
Единственный комментка, то есть вот первое, в что я не верю, я не верю, что через год разница между, условно, американскими вендорами и китайскими, она сотрется. Не потому, что американские вендоры будут там все еще там сильно качественнее там китайских по каким-либо там тестам или бичмаркам. Может быть, запросто, что именно на бичмарках, там, ну или там на большом наборе бичмарков, действительно произойдет сатурация, и они будут все показывать примерно одинаковый результат. Но при этом разница между моделями, скорее всего, останется огромной. Почему? Потому что, ну, на самом-то деле, вот, есть как бы, ну, кажется, бесконечно малое со всем комбинаторным пространством решений, задач и всего такого, пространство бичмарков, которое, конечно, оптимизируют все, но идут разные вендоры к этому разными дорожками, устраивая разные плейграунды для RL-тренинга с совершенно разным RL-жефом и так далее. Соответственно, если я смотрю на те же, ну, как бы я вот с западными моделями по, так сказать, национальным причинам практически не играюсь, но я играю с китайскими моделями, и у них у всех очень разный характер. То есть ты прям... То есть останется очень большое пространство, пока не покрытое бичмарками, причем где непонятно, какое поведение является более желательным, и в этом эти модели будут девиироваться очень сильно. Соответственно, ну, сходимости не будет.
Ну, тут, знаешь, я же хотел заметить, что заметное обычному пользователю качество. То есть тут есть какой-то предел, после которого, допустим, ты различишь качество модели, а условный человек, который преобразовывает Excel с помощью модельки, не различит. То есть она достаточно хороша будет для простых бытовых задач, для которых большинство ее и использует. Вот. То есть, ну вот смотри, например, та же самая GLM, допустим, да, GLM 4.7 радикально отставала от Клода по качеству кода. GLM 5.1 отстает по качеству кода, но с ее помощью вполне можно писать код.
Но вопрос, какой код она тебе напишет, какие архитектурные паттерны она будет использовать, какие алгоритмические решения она предпочтет. И это могут быть очень разные. То есть вот у тебя, допустим, и GLM 5.1, и какой-нибудь там, не знаю, там, Quantry 6+, там, там, не знаю, в состоянии, например, написать там Java парсер, но это будут очень разные Java парсеры. И ты, возможно, ты хочешь выбирать. Ну, есть более простой, как бы, пример. У меня вот есть знакомая, которая в какой-то момент решила заменить своего психотерапевта яичкой. И у нее, как бы, была долгая история, как бы, общения с Gemini. Потом эта история, как бы, каким-то образом у нее потерялась, и, соответственно, потерялась личность этого Gemini, ей стало обидно, она такая, попробуй-ка я DeepSeek. Через 2 недели она сказала, все, я больше не могу, я возвращаюсь к человеческому психотерапевту, DeepSeek погружает меня в глубокую депрессию. Казалось бы.
Ну да. Это, пожалуй, момент, да, такой.
Вот. Ну и, соответственно, из этого, как бы, на самом деле, следует как бы две вещи, что будет очень сильная сегментация по личным предпочтениям, ну, типа, кому-то нравится такой стиль модели, кому-то такой, которая, ну, пока плохо бичмаркается, типа, в лучше-хуже. И честно говоря, я не очень верю в легальные ограничения в стиле, а давайте вы будете пользоваться именно там нашими православными моделями. То есть, ну, опять же, я ничего не понимаю в американском обществе, но мне сложно предположить, что вот как вот в российском обществе мы можем зарегулировать там законом об ИИ, чтобы, например, ну, мы не использовали Opus 4.7. Крайне сложно.
Мы, да, но как только ты пойдешь подаваться в реестр программного обеспечения, за которое дают налоговую скидку при покупке, например, в реестр российского программного обеспечения, тут этот вопрос возникнет прямо, то есть как компонент более сложных решений, просто деньгами промотивирует, да.
Ну, такое будет, конечно, да.
Ну вот я согласен с Димой в том плане, что, на мой взгляд, вот это вот security check, то есть проверки на безопасность, это скорее предлог. Ну, это мое мнение такое, что это предлог, нежели финальная цель. Это способ, соответственно, взять те модели, которые реально кошерные, и да простят мне, соответственно, люди, которые употребляют это слово правильно. Так вот, те, которые правильные модели, от неправильных, в том числе китайских. Но тут я на самом деле, когда Дима говорил, хотел вспомнить еще одну новость. Я, к сожалению, что-то ее не нашел. Я вроде ее брал, но не нашел. Про Илона Маска, который на голубом глазу признался, что да, он тоже дистиллировал. То есть как бы у нас получается, что дистиллировать некоторым все-таки можно, или как? Вот здесь начинаются очень сложные политические вопросы, да, то есть как бы с одной стороны хочется все запретить, а с другой стороны как бы все запретить не совсем хорошо, потому что уважаемые люди получаются как-то выброшены из этого праздника жизни. Поэтому я считаю, что вот этот законопроект сам по себе, он про то, что кто выказывает лояльность к властям, тот, соответственно, получит преференциальный доступ к госзакупкам, банально, да? А кто не выказывает, ну, тот, соответственно, получит какие-то рестрикции, вот как, соответственно, как Антропик в наше время.
Слушай, я еще наброшу на вентилятор. А помнишь статью про любителей сов? Нет? Там история была какая? Там был мастер и студент, вот эта вот модель, когда одна нейронка учила другую нейронку, да? И мастера учили любить сов, предпочитать их. Вот. А студенту он генерировал последовательность текстов никак с совами не связанную вообще. Случайный набор чисел буквально. Вот. И после того, как студента на них дотюнили, он тоже стал любить сов. Вот. То есть, грубо говоря, сегодня ты танцуешь джаз, а завтра родину продашь, это почти математический факт. Поэтому, как бы, ну, что-то с этим тоже надо сделать.
Ну, безусловно. Но слушайте, уже...
ребята, ну, как бы, берете, тут как бы, ну, берете, как бы, что в реальности происходит вот сейчас направо и налево? Кто-нибудь берет чужую модельку, да, там, дистиллирует с нее что-то свое, либо просто берет чужую модельку. Потом эта моделька, ну, например, уезжает куда-нибудь в Москву на файн-тюнинг. После этого, когда ей показывают документы, до которых она файн-тюнилась, она в ужасе начинает галлюцинировать, там, генерировать вопросики и прочее. Ну, то есть, ну да, сдистиллировали мы, но как бы мы же потом по ней пройдемся рубанком.
Ну, вот нас ждет интересное будущее, я хотел заметить.
Ну, ты так философски, да, подытожил. В целом я согласен, что вот это вот интересное будущее нас ждет, потому что мы же уже вспоминали про вот этот рассказ «Меня зовут Джо» на каком-то из подкастов. Это вот как раз оно, да, то есть... Как делать так, чтобы модель была зафайн-тюнена не только по конкретному бенчмарку, а вообще, это некоторый открытый вопрос, и мне кажется, что на него сейчас будут усиленно искать ответ, причем по разные стороны от всех возможных океанов, если вы понимаете, о чем я.
В общем, вся научная фантастика, вот которая черная научная фантастика, она про... то, что кто-то нашел способ так файн-тюнить людей, понимаешь? То есть людей пытаются файн-тюнить таким образом много столетий, и получается фигово.
Не так уж и плохо.
Ну да, с чем сравнивать.
Давайте посмотрим на тот же самый DeepSeek. То есть это банальная история из жизни. Я довольно много смотрю на вывод DeepSeek. И во многих, как бы, его выводах, в очень существенных кусочках его поведения, мы можем как бы видеть, что, скорее всего, это такая, ну, какая-то там дистилляция либо обучение с учителем с американских моделей. Но если ты вдруг начинаешь, например, говорить с ним, а давайте развернем аналог Starlink, как бы нам это сделать, то он как бы очень быстро начинает тебе очень патриотично говорить, что нужно использовать современные, хорошие китайские ракетоносители Long March, и это дорога в будущее. А если ты перед этим еще немножко играл с ним психотерапевта, то он еще тебе добавит: выбирай жизнь, а не смерть. Запускайся Long March. То есть это означает, что в реальности поверх американской пропаганды на него не так плохо наложили китайскую. Ну так, по многих аспектам.
Слушай, это неожиданно. У тебя интересный круг, как сказать, круг тех тем, которые ты затрагиваешь с этой моделью. И мне кажется, что это в целом действительно интересное наблюдение. И важно такой опыт и нашим разработчикам перенять, потому что обработать напильником, особенно в условиях регулирования, которое сейчас, ну, мы, опять же, на прошлом подкасте немножко обсуждали, вот в условиях такого регулирования надвигающегося все равно это будет нужно, и, видимо, нужно будет всем. Как-то так. Тут хорошая статья от Anthropic, что они сделали агентов для финансовых сервисов. То есть они сделали, ну, по факту, скиллы для Клода, который умеет работать с, по большому счету, вашим кошельком. С одной стороны, вроде бы это даже, ну, неплохо, что тут модель может посмотреть, как бы, какие у тебя доходы, какие у тебя расходы, и подсказать, что ты там очень много тратишь, допустим, своих денег на пельмени. Да, срочно надо сократить затраты на пельмени и как начать жить, есть какую-то более легкую еду. Но, с другой стороны, у меня есть некоторые сомнения на тему того, насколько это хорошо вообще работает, да, тут понятно, что я специально утрирую, тут более сложные есть вещи, типа там KYC, то есть Know Your Customer, это для уже работы с финансами у каких-то, ну, я не знаю, какие-то фирмы, наверное, да, корпорация слишком громко, но тем не менее получается, что надо дать доступ к финансовым данным штуке, которая еще недавно там не могла просто $20 заработать, да. В общем, посмотрим, я лично настроен на то, чтобы посмотреть, как люди будут давать эти доступы, что у них получится.
Слушай, ну это же не про частные финансы, это как раз про корпоративные финансы. То есть это подача деклараций, там, планирование и так далее. Вот. То есть это именно про не обязательно enterprise, но это про фирмы. Вот. А еще в этот же день буквально, или там днем раньше, или днем позже, Perplexity открыла свой специальный типа financial калькулятор, или как-то там он их не называется. То есть тоже выкатила свой сервис для финансов. То есть мне кажется, что просто пришло время спускаться с гор и входить в советы директоров LLM-ков, и они, в общем-то...
Ну, нет, Дима. Я помню свой SVO-бенч, и я пока бы не в совет директоров какой-нибудь корпорации LLM-ку все-таки не садил. А вот как бы в качестве личного бухгалтера, хоть завтра.
На самом деле, у меня же очень много оцифрованных данных, то есть мои записи разговоров, там, мои какие-то планерки, что-то еще там, да. И, вообще-то говоря, те из них, которые не покрыты NDA-ми, Клоду я скармливал. Толку от него примерно столько же, сколько от среднего бизнес-консультанта, в том смысле, что он сыпет теми же самыми шаблонами в тех же самых ситуациях, знаешь, как...
Погоди, а что ты от него хочешь? Ты, наверное, от него и хочешь работать среднего бизнес-консультанта, то и получаешь.
Да. Я к тому, что, в принципе, я знаю людей на достаточно серьезных должностях, которые ничего больше и не делают. Просто они делают это с умным видом, поэтому...
Все так.
Вот. Такие дела.
Тут совершенно прекрасное произошло. Значит, Гроку дали доступ к криптокошельку, и некий злоумышленник, соответственно, с помощью морзянки передал сигнал о том, что надо перевести деньги на безопасный счет, и Грок это выполнил. То есть вот лично меня сочетание этой новости и предыдущей новости, оно, ну, скажем так, несколько настораживает. Понятно, что Грок, пожалуй, самый слабый из топовых моделей, в том смысле, что он действительно не особо хорошо умеет что-либо, зато хорошо умеет пиариться, но, тем не менее, это же все-таки, ну, не так, чтобы прям далеко, да, то есть... Неужели Клод настолько умнее, что ему можно доверить управление своим кошельком? Я вот как-то, честно говоря, сомневаюсь.
Валь, смотри, а ты живым людям готов доверять управление своим кошельком? В принципе, живым людям. Конечно, нет. Ну окей, тогда и модели тоже нет. В принципе, разница-то. У нас год назад была история, как девушку-рекрутершу мошенники раскрутили на 4,5 миллиона рублей. И она была в шаге от того, чтобы начать как бы хуавейские деньги им отдавать. Так что не вижу разницы между Гроком и девушкой-рекрутершей в этом плане. Или там бухгалтершей.
Слушай, ну это настало время офигенных совершенно историй, чего уж там. Вот, что тут на самом деле интересно, что у человека, который это все сделал, он не очень понимал, что он дает доступ к кошельку. Вот в чем дело. То есть там X-аккаунт с банкиром коммуницирует, и автоматически вам заводится кошелек. И взлом был сделан следующим образом. Морзянкой было отправлено приглашение типа в банкер, и его агент принял. Таким образом, он автоматически подключился к сервису кошельков. После чего морзянка ему сказали, а теперь бабло передаем.
Да, иначе мы убьем твою жену.
Нет, даже не так, например. Просто сымитировано сообщение, которое агент передает в этот самый. Затем Грок его перевел с морзянки на английский.
Ну, понятно.
И все дальше полетело.
Он не себя воспринял, как иначе его так душили.
Да, вот. То есть это история про то, что... Как таковой закрытый контур не был обеспечен, но пользователь не думал, что он дает доступ к кошельку. Вот. То есть та самая история про мелкий шрифт, на который люди наступают. То есть ну, просто наступила эпоха AI мелкого шрифта. То есть ты такой, допустим, ставишь галочку в согласии на доставке, одновременно даешь доступ к кошельку их агенту.
Ну, фактически, да. Тут основная эта проблема в том, что у нас агенты сейчас так или иначе получают доступ к кошельку у очень многих людей. Да, не у всех людей такая паранойя, как у меня, да, чтобы ограничивать доступ к своему кошельку вообще для всех. Поэтому они вполне могут разрешать в отдельных случаях использовать свои деньги для агента, а, как известно, коготок увяз практически пропасть. Поэтому здесь важно только начать, а дальше вот такие истории, они, в общем, станут рутиной, и они перестанут быть просто новостью, да, это будет происходить там на дню по дюжине раз.
И при этом все равно люди продолжат это делать. Точно так же, как было, когда появились банковские карточки.
А более того, если ты ходишь с пачкой наличных по улице, то на тебя могут напасть и отобрать эти деньги. Люди так делают. Испокон веков, много столетий люди отбирают деньги у других людей на улице. Вот. И ничего. Мы живем с этим.
Ну да, в общем, я думаю, что как там было у царя Соломона, и все проходит, и это пройдет, да. Вот пройдет, видимо, это тоже, в том смысле, что мы как-то приспособимся к тому, что агенты будут иметь доступ к нашему кошельку. Но, как всегда, будьте осторожны. То есть агенты будут иметь все больше и больше власти над вашей жизнью. Надо как-то пока поостеречься, пока не будут выработаны правила какой-то гигиены элементарной.
Ладно, понимаешь, как бы тут есть такая банальная проблема. Пока ты остерегаешься, твои враги качаются.
Ну, я бы тут разделил. Есть на самом деле две части. Да? Одна часть про то, что мы как общество, да, должны попробовать. То есть выделить какое-то количество людей, которые готовы рискнуть, а как индивид я, пожалуй, просто посмотрю на чужого в данном аспекте.
В аспекте доступа кошелька ты, наверное, рискуешь не очень многим, не давая доступа к своему кошельку. Ну, там, может, там несколько процентов там затрат не соптимизируешь пока что. Хотя не факт. Там, может быть, как бы такой АИ-агент, может быть, тебя бы смог спасти от ситуации, когда тебе кто-нибудь представился агентом ФСБ и пытается тебя растрясти на твое бабло, а твои человеческие гвардрейлсы уже не работают. То есть, можно и такую ситуацию представить. Но, как бы, если мы говорим вот про истории там более корпоративные, более про рынок труда, то как бы ситуация становится немножко другой. Вот у меня один коллега сказал примерно следующее. Кажется, наше руководство поступает не очень правильно. А, наверное, правильной стратегией было бы на данный момент, как бы, несмотря на приход AI, оставить все проекты как есть, чтобы люди делали все, что они делают сейчас, ничего не менять, выделить там, не знаю, 5 или 10% людей в компании, которые будут осваивать AI, и вот через год, когда вот, или там через два, когда мы поймем, как это правильно использовать в корпоративной среде, только тогда начинать как бы перетасовывать проект. Ну и как бы, чтобы остальные люди вели себя нормально, как бы не нарушали корпоративные правила, там все такое, мы пообещаем, что мы никого не уволим, позаботимся о рабочих местах и так далее. Я ему говорю: так, товарищ, ну вот, а ты бы в это поверил? Не стал ли ты бы стал бы следовать регуляциям, которые тебе приходят, понимая, что вот 10% на данный момент очень быстро увеличивают свою производительность и свой набор знаний? Ты бы продолжил, я не знаю, писать ту же самую B2B-систему на Спринге руками, понимая это? И кажется, что нет. Ну, то есть, грубо говоря, общее благо возможно. И говорит о том, что нам нужны регуляции, нам нужны постепенно и так далее. Но благо каждой отдельной индивидуальности, оно в том, что как можно скорее и как можно эффективнее там начать как бы получать из этого прибыль в той или иной форме. Ну и там, в зависимости от индивидуальности, ты готов идти на те или иные риски. Там, например, дать свой кошелек.
Ну, что я тебе могу сказать? Я не готов.
Вот. Слушай, Варя, вот я просто тоже наброшу. У меня довольно много знакомых, у которых свои бизнесы, и такого наплевательства к личной безопасности я нигде не видел. То есть, когда твой личный ключ налоговый в распоряжении всех твоих сотрудников, когда твоим факсимиле ставят твои секретарши и так далее и тому подобное, они берут на себя этот риск просто для снижения трения. Они вынуждены это сделать, потому что иначе ничего не провернется. Вот другое дело, как они решают вопросы, когда кто-нибудь объездит эти инструменты, ну, это отдельная история.
Ну, наверное, ты прав, что это отдельная история насчет абьюза. У меня ощущение, может, я не прав, да, что действительно есть большая... как сказать, большой кусок вещей, которые нельзя сделать без того, чтобы просто слепо довериться чему-то, да, в том числе и агенту. И я думаю, что правильно это сделать в какой-то момент, когда есть какая-то выработанная практика. Например, вот возьмем OpenClaw, про который мы... как он сейчас, да? OpenClaw же он называется или как, да? Который китайцы-то очень любят. Так вот этот OpenClaw, он, соответственно, обладает прям кучей уязвимостей, там буквально дыра на дыре. И китайцы его везде сейчас внедряют, и, на мой взгляд, делают это весьма правильно, потому что они как раз проходят вот этот вот период трения. Но я лично, как некий индивидуум, да, я хочу посмотреть, когда выработаются какие-то правила, все набьют каких-то шишек и уже в спокойном режиме туда заходить. Вот я не вижу, что я теряю, да, без того, чтобы все сломать, как мы периодически видим.
Ты машину водишь?
Ну, честно говоря, давно уже нет.
Ага, ну вот любой человек, который ведет машину по улице, он на самом деле подвергает себя такому риску из-за пьяных, укуренных идиотов, не выспавшихся, не знающих правил дорожного движения, купивших права вчера и так далее. Вот. Ага. Ничего, то есть это самый быстрый способ передвигаться пока.
Мне кажется, Валентин говорит немножко о другом. Он говорит примерно о следующем. Ну, как я понимаю, что... Я нахожусь в такой ситуации, когда я могу позволить себе прежде всего. Не бежать вот за этим паровозом среди всех, там, вот среди этих первых как бы самоубийц, потому что у меня есть достаточно большой резерв, там, то есть я там не китаец, который боится, что его там завтра уволят из-за прихода АИшки, или там не one-man company, который там изо всех сил в том же самом Шэньчжэне пытается там, не знаю, там, маркетингом заниматься или агентство недвижимости строить для того, чтобы его там, не знаю, детей можно было в детский садик платный. У Валентина нет таких стимулов, поэтому он как бы, ну, и меньше готов принимать на себя эти риски.
Порадуемся.
Ну, так, где-то так. Следующая новость, которую хотел предложить к разбору, это на самом деле подделка. Честно скажу, это именно подделка. Но эта подделка показывает очень перспективную историю на самом деле. В чем вещь? Двое студентов, я забыл, из какого вуза, ну, там, наверное, написано, они сделали следующее. Они взяли микро-ГПТ, именно сам по себе код, да, то есть вот то, что они, то, что было написано Карпатом, ну, и с другими контрибуторами в этот проект, и переимплементировали вот этот код на Verilog'е. Ну, или на каком-то аналоге, RTL, это не так важно. Соответственно, идея в том, что они просто сделали имплементацию уже конкретной модели, которую можно залить на плату, причем какую-то очень дешевую, Циклон 5. Это очень простая плата, которую дают студентам на то, чтобы они с ней поигрались, ее не жалко. И, соответственно, они сделали то, что просто сделали прошивку и залили, и у них это даже заработало. Здесь, насколько я вижу, нет никаких исследований насчет того, насколько это быстро и хорошо работает, но мы просто уже обсуждали, что кажется, что за такими железками вполне может быть будущее, потому что у нас можно сделать железку, которую просто перепрошивать, а весь вокруг окружающий там сложный софт, он, вообще говоря, нафиг не нужен, да, все эти бесконечные прослойки типа куда, они достаточно универсальны, но они в узком конкретном кейсе, может быть, вообще не нужны. Поэтому, на мой взгляд, очень интересно, что будущее можно сделать практически своими руками. То есть нам достаточно просто небольшой платы, немножко упорства и желания написать что-то на экзотическом языке программирования, чтобы уже заработала технология, которая распространится там через несколько лет.
Валь, смотри, тут как бы есть как бы две больших проблемы. Ну, то есть набор задач, которые мы назовем, что мы хотим относительно маленькую нейроночку положить в хард. В этой ситуации, переложив ее на FPGA, ты можешь получить хорошее удешевление, хорошее ускорение, и это там абсолютно валидный бизнес-юзкейс, который, как бы, ну, я уверен, что делают уже в том числе и серийно. Ну, по крайней мере, если бы у меня стояла такая задача, как бы, ну, например, если бы я занимался там, не знаю, там, ну, например, вот как бы вот полярникам нужно в Арктике доставлять пищу. Для этого нужны дроны. Ну, вот чтобы дрон хорошо видел полярника, я бы, возможно, попытался бы какую-нибудь маленькую компьютер-вижн модельку положить на FPGA. И кажется, что, ну, самых больших современных FPGA-шек на это хватит. Но как только ты захочешь положить, ну, хотя бы ламу 8B, ситуация станет совсем другой. И на одну FPGA-шку она у тебя тупо не влезет. А если ты возьмешь этих FPGA-шечек 10, то проблема будет в коммуникейшн кости между этими FPGA-шками. Именно поэтому, по крайней мере, насколько я вот вижу пока что, вот это направление не очень взлетает. Есть более перспективное направление на мемристерах. Это вот та самая известная канадская компания. Ну, как бы там другие проблемы, которые пока что не решены. То есть я, честно, больше верю в условные мемристеры и их развитие, чем именно в FPGA для больших языковых моделей. Для маленьких нейронок без проблем, какой-нибудь YOLU. Но у мемристеров, у них был отличный маркетинговый блокпост, там отлично, как бы, они собрали инвестиции. После этого, как бы, ты заходишь на их демо-сайт, я, как бы, это личное дело, задаешь базовый вопрос. очень простенький. И ты видишь, что ну, моделька-то ведет себя на уровне LSTM-ки под пару 2-3M. И ты понимаешь, почему это происходит. Потому что проблема температурного шума для мембристоров, она не решена на самом деле пока что. Ну а для FPGA не решена проблема достаточной миниатюризации. Ну, то есть, как бы, да, я согласен, что глобально это, безусловно, какое-то будущее, но я просто говорю, что есть парочка концептуальных технологических вызовов, к которым пока что человечество еще не очень хорошо подошло.
Я думаю, что еще FPGA не очень удобны для того, чтобы на них делать LLM inference. То есть, по большому счету, FPGA — это ведро мапов шестибитовых, например, да? То есть шести, по-моему, сейчас битовые в основном. И, грубо говоря, тебе приходит чиселка, ты выбираешь один из выходов. Наверное, это пока простовато, слишком простые исполнительные элементы, чтобы на них собирать.
Не уверен. Опять же, вот есть как бы знакомая мне хорошо новосибирская компания, которая там условно пару-тройку лет назад занималась тем, что на FPGA-шках делала решатель дифференциальных уравнений для того, чтобы хорошо моделировать там что-то, что происходит с PD-13. Uh-huh. То, что я знаю, что это был success case, что они как бы ну, поставили это нашему государству, и это оказалось качественно, условно, на пару порядков дешевле, чем это делать с помощью NVIDIA. То есть решатель дифуров ты на FPGA можешь очень эффективно собрать.
Решатель дифуров — это прекрасно, но тут вопрос в том, что я полностью разделяю твой скепсис относительно больших языковых моделей, то есть маленькие языковые модели мы запихнуть можем, но у меня впечатление, что ты вообще, наверное, в курсе о том, что сумрачный китайский гений берет и консюмерские видеокарты перепаивает там банки памяти, доставляет до каких-то неразумных значений, и оно даже потом как-то работает. Я сам к такому опасаюсь прикасаться, честно говоря, просто из соображения того, что как бы оно не взорвалось в руках. Но, тем не менее, мое такое впечатление, что через какое-то время поймут, как масштабировать эти карты. Может быть, просто ну, физически масштабировать, да, ну там сделали ее размером с, там, не знаю, не с А4, а с там, А3, да, или вообще с А2. И, может быть, хватит такого размера для того, чтобы выполнять какие-то требования, которые нужны к. Нужны для того, чтобы на FPGA что-то нормальное завелось.
Ты же понимаешь, что вероятность ошибки прямо пропорциональна площади кристалла? Условно.
Да.
Ну, то есть одна из таких существует таких очень актуальных проблем, которые вот есть вот буквально у компании, в которой я работаю, что мы как бы пока что не в состоянии, ну, окей, в состоянии, но даже для тех вот как бы карт, которые мы делаем, процент выхода и, как следствие, цена получается, ну, сильно больше в реальности, чем нам бы хотелось. Соответственно, чтобы масштабировать площадь кристалла дальше и делать это независимыми кристаллами, ну, в смысле, одним кристаллом, ну, опять же, некоторое качественное усложнение технологического процесса, возможно, мы это пройдем, либо ты делаешь это отдельными кристаллами и, как бы, сверхскоростная оптика. Ну, или что-нибудь в этом духе, ну, как бы.
Не,
ну,
отдельный
кристалл. У нас принято в оптику верить.
В рамках одной карты для FPGA я вполне себе верю, потому что FPGA-то, они работают на низкой частоте, насколько я помню. То есть там кажется, что нет такого вот прям жесткого ограничения, как в современных видеокартах, для того, чтобы что там линки должны просто как какого-то невероятного качества.
Ты же хочешь, чтобы это работало быстро. И у тебя все еще, как бы честное, если ты идешь с FPGA, то у тебя ну, все еще честная арифметика. Если у тебя честная арифметика, то, ну, как бы, ты, конечно, получаешь выигрыш за счет того, что у тебя Verilog, кастомный процесс и все такое, но это выигрыш, там, условно, не на пару порядков, как в случае с мемристерами. Соответственно, если ты слишком сильно снижаешь частоту, увеличиваешь размер, как бы, элементов, то ты перестанешь выигрывать у NVIDIA. Ну, так вот. Я не специалист, но на пальцах выглядит так.
Вот тут мне кажется, что все-таки где-то наука не досвернула туда, куда надо, потому что мы работаем на 200 герцах, если я правильно понимаю, мы конкретно люди. Вот. И однако мы парсим текст в реал-тайме. Вполне даже.
Слушай, я врать не буду. Современные... В тот момент, когда я занимался FPGA, да, будучи еще студентом, тогда были актуальны частоты типа 500 килогерц, типа того, да, что-то типа того было. То есть они не очень какие-то суперскоростные были. То есть я понимаю, что Паша имеет в виду, что оно имеет довольно много ограничений, но мне кажется, что на безрыбье, как говорится, и рак рыба, и учитывая, что NVIDIA сделать, аналог NVIDIA сделать довольно сложно, то сделать у нас, например, в стране FPGA кажется гораздо проще. То есть кажется, что эта задача на порядок проще, чем сделать видеокарту NVIDIA. Может, я не прав.
Ну, типичные частоты сейчас от 100 до 500 МГц.
Угу.
Сейчас я спрошу о самой быстрой. Это, мне кажется, это уже будет ГГц все-таки. Окей. Ну, типа ГГц для FPGA сейчас считается более-менее пределом.
Ага. Ну, то есть, кажется, что чип на 500 МГц это в целом, ну, вроде бы у нас сейчас такое умеют.
Ну, я боюсь, что это не FPGA-шка на 500 МГц. Я очень сомневаюсь, что наша страна может производить FPGA-шки на 500 МГц.
Не-не, само собой нет. Я думаю, что FPGA сильно сложнее в этом плане, но уж на 100 МГц как-то провести смогут, я думаю. Хотя тоже следует разбираться в каждом конкретном случае. Я здесь далек слишком от темы. Не мог пройти мимо вот этой новости. Значит, у нас то, что мы сейчас с вами делаем, то бишь записываем подкаст, это вымирающий вид деятельности, как мы теперь знаем. И подкаст Индекс, это такие люди, которые собирают статистику по подкастам, они, соответственно, подсчитали, что на сегодняшний день, ну, вот за последние 9 дней с момента, до момента написания статьи, то есть на 10 дней назад, условно говоря, 39% подкастов новых были уже и сгенерированы. Ну и дальше тут есть различная статистика, которая говорит, что, в общем-то, если совсем по-простому, то все плохо, потому что есть компания, у которой 10 тысяч разных шоу, и где-то за два дня, подчеркиваю, они сделали 900 новых шоу. То есть уровень взрывного роста можно себе представить. Я подозреваю, что там есть какая-то точка безубыточности, то есть сколько нужно слушателей, чтобы имело смысл шоу продолжать. Но если они будут достаточно быстро, соответственно, резать шоу, которое не приносит денег, то они, в общем, выйдут на некоторую стабильную цифру прироста и забьют весь рынок. Наш с вами подкаст просто перестанет иметь какой-то успех.
Ну, так и будет. Я некоторое время назад начал читать книжки генерированной AI и смог подобрать как бы пару авторов, которые мне вполне заходят, хотя я вижу прям вот глазом, что там очень похоже на то, что процентов, ну, там, по скорости как бы выдачи книжек, по некоторым паттернам, очень похоже, что, ну, с какими-то гвардрейлсами LLM-очка пишет книжки. Я читаю, мне нравится.
Не, ну, тут одно дело пишет книжки, да, то есть спишет книжки, я смирился. А другое дело подкасты, да, то есть подкасты — это генерация голоса. Тут свои отдельные истории, но, тем не менее, начали с книжек. Я думаю, что все, что плюс-минус относится сейчас к креативным индустриям, кстати, если кто не знал, программирование в России относится к креативным индустриям, оно все будет, соответственно, поглощено AI. Как-то так.
Слушай, но генерация подкастов по тексту статьи научной была киллер-фичей, по-моему, LM-ноутбука гугловского года полтора назад. Я активно ей пользовался, потому что ты берешь, сконвертируешь статью в архив в подкаст 9-минутный там, или 6-минутный, и в дороге его слушаешь перед тем, как читать. Потому что когда ты читаешь, ты уже вроде как какие-то вещи услышал. Вот. Ага. И они достаточно хорошо делали уже тогда. То есть он был, видишь, я все-таки, это английский для меня не родной, но тогда мне казалось, что от тех подкастов, которые я слышу, она отличается только в лучшую сторону. Их, во всяком случае, разборчиво слышно. Ни у кого из них нет индусского акцента.
Вот вопрос в том, что ты хочешь интересные подкасты.
А ты знаешь, они смешные, по-своему, были.
Отлично. Все, как бы.
Ну, тут, на самом деле, вот в статье дальше есть про то, что как минимум один, ну, это, видимо, какой-то плохой пример специально выбрали, но, тем не менее, тот подкаст, который они послушали, он был какой-то однообразный и не особо интересный. И тут даже где-то была цифра про частоту шуток в минуту. То есть они, в общем, вполне себе оцифровали само искусство говорения, да, именно создание какого-то рассказа в виде голоса, и, ну, что тут скажешь? Мне кажется, через какое-то время действительно отладят, и рассказывать тебе сказку на ночь в виде свежей статьи с архива, оно будет совершенно прекрасно.
Слушай, ну, у людей это никогда не получается, скучные тупые подкасты, я согласен.
Не-не, это тут ты зря сейчас на самом деле накидываешь, потому что то, что у людей не получаются скучные подкасты, получаются, мы сейчас в одном участвуем, а я про другое, что у нас люди, они как бы обладают некоторым ограниченным временем, да, ну, то есть у нас с тобой в сутках 24 часа, в этом никуда не деться. А, и количество времени не ограничено, в том смысле, что он в секунду может делать хоть 10 подкастов, хоть 50, хоть 1000, да, и это ограничено, по большому счету, исключительно размером денег, которые мы это вкладываем. Так что просто задавят массой.
Я думаю, что все придет к тому, что под каждого человека будет 5 своих подкастов, которые будет слушать только он лично.
Кстати, по поводу книжек, я не помню, мы обсуждали или нет, вот про то, что Паша говорил, есть корейский стартап, забыл, как называется, недавно вышел на рынок США, который как раз сделал деньги на том, что они делают персонализированную литературу, да, персонализированные такие легкие романы, они генерируют под конкретного человека и прям неплохо зарабатывают на этом деньги. Как-то так. Правда, на корейском основном, но тем не менее.
Следующий шаг — персонализированная кошка-жена.
Ну, боюсь, это уже не то, что следующий шаг, это буквально вот стучиться к нам в двери. Есть такой стартап, он называется Панталаса. Если перевести с греческого, это «все моря». Так вот, этот Панталаса взяли у инвесторов 140 миллионов долларов на то, чтобы сделать такие суда, которые будут одновременно собирать электроэнергию, ну, энергию солнца, например, да, то есть плыть по морю, собирать солнечную энергию и питать какой-то дата-центр и, вероятно, через спутник отправлять то, что они не считали, куда-то на сушу.
Слушай, ну, это та же самая история, как про спутники, которые будут получать дармовую энергию Солнца на солнечной орбите. Она, вообще-то говоря, не дармовая. Вот. Она должна была упасть, например, на Землю и должна была кукуруза, допустим, заколоситься под этими солнечными лучами. Вот. А тут, например, на океане будет плавать большая солнечная панель, например, да? В результате не будет плавать под ней планктон. А планктон не будет есть бентос, бентос не будет есть рыбки, и рыбок не будем есть мы. Ну, в общем,
ты как-то очень сильно драматизируешь, честно говоря. Ну, там, условно, с океаном я даже как, допустим, как-то могу понять.
Угу.
Хотя, как бы, ну, давайте посмотрим на площади, которые уже ушли под солнечные панели и там под ветряки, и уже достаточно много энергии в Евросоюзе мы генерируем таким образом, и как-то не видно, что экология Евросоюза слишком сильно страдает, ну, по крайней мере, пока что. Потому что это все равно очень маленькие площади по сравнению со всем Евросоюзом. Ну, запустят они 10 кораблей таких. Ну, 20 запустят.
Кстати, говорят, ветряки действуют на климат. Это достаточно серьезно.
Ну, чуть-чуть. Пока чуть-чуть.
Они негативно действуют на сельхозпроизводство, насколько я помню. Они как-то там гнетают растения, вокруг них все плохо растет. Если я правильно помню. Вот. С солнечными панелями еще очевиднее. Надо говорить.
О, это правда. Но там солнечными панелями, которые у нас на спутниках, это 20 тысяч километров от Земли. Ну, какой процент энергии Солнца пройдет из-за этого мимо Земли? Ну, Дима, ну... А, но если мы посмотрим здесь, ну, как бы, ну, люди хотят делать электростанции на энергии волн, насколько я вижу. Отлично. Они хотят, чтобы им дали денег. Они добавляют к этому слово АИ и дата-центры. Ну, вроде все понятно.
Ну, в такой постановке, да, выглядит не страшно. Одни люди хотят отнять деньги у других.
Ну, да, вполне конкретным увлечением. Но вот кому-то хочется сделать вот такую электростанцию. Это его творческая идея. Там, не знаю, у нас вот там, не знаю, ледоколы с атомной энергией доставляют как бы куда-то там, к Камчатку или там на Таймыр электричество. Ну, вот как бы, ну, в России, может быть, вот так будут дата-центры строить. Ну, вот эти вот так хотят. Ну, почему нет?
Ну, я бы тут, кстати, еще докинул, что у этого можно найти и некую полезную, полезное свойство, потому что у нас океан поглощает довольно много тепла, а у нас тут, как известно, глобальное потепление. Для некоторых это может быть даже плюсом, что часть тепла пройдет мимо. Ну, не тепла, а света, да, который все равно тепло в конечном итоге. Поэтому... А на мой взгляд, здесь действительно не надо пока драматизировать. Посмотрим, что они сделают. Я думаю, что мы еще, может быть, ни разу не услышим что-то конкретно про это, но в целом сама идея, что надо выносить инфраструктуру куда-то в море, она уже давно, на самом деле, существует. Microsoft еще лет 10 назад с этим экспериментировал, если я правильно помню. Китайцы активно это делают, поэтому у нас в целом сейчас... Идея того, что пойти куда-нибудь в какие-нибудь нейтральные воды, где, по большому счету, нет никакого законодательства, и там делать все, что хочется, это, кажется, очень достаточно популярная идея, и она будет все равно привлекать людей.
Ну, по сути, как бы тут главное не в электростанции, а в том, чтобы выйти из-под юрисдикции.
Все так, да, все так.
Ну, кстати, тут недавние политические события в Персидском заливе, они про вышедшие из юрисдикции довольно-таки поменяли фон, так что, может быть, тут тоже все повлияет. То есть ты такой вышел из юрисдикции...
А по тебе дрон, непонятно откуда. Потому что, ну, все, налоги не платишь, ну, мало ли какой дрон.
Или даже понятно откуда. Легче, что ли?
Не, ну, в целом, да. То есть, как известно, можно выйти из юрисдикции, но юрисдикция выйти из тебя — это еще совсем другое. Следующая новость. Исследование выявило разрыв осведомленности об ИИ в зависимости от уровня доходов и образования. Звучит сложно, но в целом штука достаточно простая. Опросили 10 тысяч американцев, и потом данные почему-то исследовали люди из Гонконга. Я уж не знаю, как так получилось, но, в общем, сочетание такое. И они выявили, что есть довольно серьезная корреляция с тем, что с использованием ИИ, вообще с пониманием, что такое ИИ, и с уровнем образования, даже не с уровнем доходов, а именно образования. И получается, что чем более человек образован, тем больше он склонен использовать ИИ в своей деятельности, что, в общем, кажется достаточно очевидным. Но это, как кажется, коррелирует еще с тем, что вот сегодня Паша уже поднимал этот вопрос. На тему того, что более образованные люди используют ИИ в своих профессиях, например, будучи программистами, и у нас, соответственно, получается, что теперь код пишет больше ИИ, чем программист. Отдельный вопрос там у нас, как это интерпретировать, но другое, что если мы говорим про работу, например, очень важную и нужную, такую как сантехник, то за сантехника ИИ пока сделать ничего не может, ну, по крайней мере, лэбки. Роботы, может, и смогут когда-то, но пока не это самое. Так ничего не работает. И в этом смысле интересно понять, какая здесь есть... Какое из этого есть следствие, да? То есть одно из очевидных следствий, может быть, и неправильное, что ИИ более плотно будет входить в жизнь именно высоких по доходам слоев, а все остальные могут даже и не заметить.
Но до какого-то момента так и будет. Момент достаточно скоро, но посмотрим, как бы. Я думаю, все видели... Ну, смотрите, мы все видели, наверное, китайское шоу на китайский Новый год с роботами. Мы все видим примерные цены на эти роботы, которые сейчас. Как бы вроде бы китайцы обещают в 10 килобаксов укладываться. А, соответственно, зададимся вопросом, через сколько лет у нас будет робот-сантехник? Я думаю, что в пределах 3-5 мы получим что-нибудь там более-менее работающий.
Я даже не сомневаюсь. Вопрос в том, а будет ли это экономически выгодно? Кажется, что не особенно.
Валь, ну, представь себе, вот у тебя есть платформочка. Стоимостью в 10 тысяч долларов, допустим. Которую, ну, там, как-то нужно заряжать, допустим, раз там в 3 часа ей нужно поесть полчасика от быстрой зарядки какой-нибудь. Которая, ну, в состоянии исполнять все человеческие действия. Ты, наверное, платишь как бы еще за ее там токены и Vision сколько-то, ну, там, при текущих, там, наверное, может быть, даже токены дешевле не станут. Это плохой случай для этих платформ, я так подозреваю, что станут сильно. Ну, допустим, ты платишь за это условно, ну, там, ну, 10 тысяч в месяц. Можно поверить, да? Такую там. Или даже, даже давайте 20. Соответственно, вопрос. За какой срок у тебя окупится чернорабочий, которого ты покупаешь за 10 тысяч долларов, это, ну, по нынешнему курсу 800 тысяч рублей ты платишь за раба изначально, потом, чтобы он у тебя жил, платишь, ну, там, сколько, 25-30 тысяч рублей в месяц. Все. Мне кажется, сантехники сейчас больше получают.
Там же еще, видишь, вот такой расчет, окупится ли сантехник, он предполагает, что работа сантехника никуда не делась. Но работа сантехника, на самом деле, она состояла из трех частей. Первое – это доступ к разного рода шаровым кранам и прокладочкам, которые у него есть, а всем остальным надо где-то добывать. Второе – это знание того, что конкретно, в какую сторону этот кран крутить. И третье – это непосредственно руки. И вот первые две на самом-то деле перекрываются прям легко текущими ЛЛМ-ками и так далее, и тому подобное.
А третье
– это роботы. И если мы посмотрим на это так, что текущего сантехника надо будет заменять не полностью, а только на треть, вот, и это будет переиспользуемая технология, то есть заменяя сантехника, мы параллельно заменяем, допустим, дворника и, может быть, еще и охранника, например.
Да? Дима, а почему ты хочешь только на треть заменить сантехника?
А потому что две трети уже заменились, то есть на самом деле огромное количество домашних мастеров вместо того, чтобы обращаться в какой-нибудь сервис, сейчас открывают YouTube и смотрят там видосик, как сделать.
Отлично. И они просто... все еще берут как бы деньги за
Нет. У меня многие, допустим, что-то делают ремонт сами, что в авто, что, допустим, в компьютере, ноутбуке, они находят видосик, как это разобрать.
Ты не будучи профессиональным сантехником,
ты
смотришь и делаешь
сам. Вот то, за что ты раньше платил, тебе приходит сантехника, крутить я могу и сам, но мне бы понять, чего крутить. А теперь у меня есть видосик в Ютубе, я знаю, что крутить. И, в общем, две трети полезности профессионального сантехника у меня исчезли.
Но у тебя как бы и треть, ты потом же сам крутишь. То есть ты, в принципе, сам тогда заменяешь себя.
Да, и теперь я говорю, что, в принципе, сам по себе сантехник теряет рынок и так, не только роботом. ЛЛМ-ки и так его отжирают, видосики и так его отжирают рынок у сантехника. Даже если бы роботов не было...
Ну, видосики не очень сильно, потому что основное это не то, что ты не мог научиться, а обычно то, что ты не хочешь и готов платить за это деньги. То есть я как бы иногда пользуюсь видосиками, но только когда у меня есть настроение и время. А если нет, то я закажу.
А вот всякого рода автосервисы используют их постоянно?
Опять же, возможно. Но тем не менее... все еще, извини, я все-таки привяжусь, откуда вот это заменить на треть или на две трети, а треть оставить? Потому что...
Нет, а треть не оставить, треть уже заменена, мы просто не заметили. Уже мы не заметили этого просто.
Ну вот, как бы, а почему останется две трети хвоста?
Ну,
зачем?
Да. То есть всякую прокладку ты можешь купить с доставкой сегодня, если ты утром ее заказал на каком-нибудь условном Озоне или что-нибудь еще. Поменять эту информацию уже есть в интернетах, в видосиках. Да. Осталось только руки, а руки манипуляторы стремительно улучшаются. Вот. И поскольку тебе не надо владеть сантехником в домашнем хозяйстве, так же, как мы вообще-то обычно дома не ездим в семье сантехника, чтобы он нам раз в год батареи покрутил, вот, то почему бы и нет?
Ты покупаешь индивидуального слугу, который делает тебе все домашнее хозяйство, по сути.
Ну, да.
За 10 тысяч долларов. Я бы купил.
Я бы в контору купил одного, да. Есть чем заняться.
Ну, пока ты сам вместо роботечества.
Слушай, малый бизнес — это такая история, да. Ты вместо робота, да. Очень не хватает, кстати, кроме шуток.
Здесь очень просится один анекдот про стартап, но я, пожалуй, промолчу, если позволите. Никого не хотел обидеть. Малайзия стремительно становится хабом яйцот благодаря доступности чипов NVIDIA и лояльности клиентам из Китая. По-моему, здесь все очевидно из заголовка, но если в двух словах, смысл в том, что Малайзия — это страна, от которой в свое время был отделен Сингапур, если кто-то не в курсе. То есть она буквально к Сингапуру через пролив подходит. И в Малайзии довольно много китайцев, именно которые там живут. Не то, что они приехали, а которые там живут поколениями. Там есть какое-то специальное название, я не воспроизведу. Но суть в том, что они там составляют до что-то типа четверти населения, может быть, даже трети. И они, соответственно, вот эти вот малайские китайцы, они прекрасно малайзийские. Они прекрасно готовы с китайцами из Китая работать, при том, что Малайзия сама не под санкциями, соответственно, они могут закупить железки и могут построить дата-центры, которые будут обслуживать китайские интересы. Так что, в целом, на мой взгляд, Малайзия совершенно в хороших сейчас условиях. Тут сложно сказать, насколько это долго продержится, но условия интересны.
Малайзия-то, может быть, и хочет, а китайские компании им как бы не разрешено.
Насчет «не разрешено» — это отдельный вопрос. Потому что каким-то, я так понимаю, разрешено, потому что периодически про Малайзию какие-то новости возникают, что что-то там китайцы в Малайзии такое обучили, а от этого всем грустно. Так что я думаю, что каким-то не разрешено, а каким-то, может быть, и даже окей. Да? То есть, когда нужно считаться, в Малайзии так сделать проще, может быть, оно так и устроено.
Не, ну, все так. Наверное, ты хочешь там тренировать в Малайзии? Ну, потому что там все-таки как бы есть такое неиллюзорное превосходство западных чипов для тренировки. Все пока что еще, хотя, опять же, это очень быстро сокращается. Но инфер ты уже точно хочешь делать у себя в родном Китае на родных китайских чипах. И как бы наша как бы коммунистическая партия очень хочет, чтобы граждане и компании как бы делали инфер на родине. Очень сильно это стимулирует. Поэтому, ну да, какой-то такой рынок, конечно, будет, но я просто не верю, что это будет массовый. Слишком много денег прямо сейчас Китай вкладывает, чтобы обогнать по применению ИШКИ всю планету.
Нет, это тут безусловно, на самом деле. Я здесь нисколько не сомневаюсь. Я здесь к тому, что ты сказал, хочу добавить две копеечки. Тут вышла новость, я ее, в принципе, не стал включать, хотя она относительно релевантная, про то, что у нас сейчас на Дальнем Востоке и в Сибири, у нас, в смысле, в России, стали строить больше дата-центров именно с прицелом на то, чтобы это все мощности ЦОДов продавать в Китай. Мне кажется, что это еще менее вероятно, чем в Малайзии, да, потому что Россия под санкциями, доставить сюда оборудование сложно, зачем сюда с каким-то сложностями доставлять оборудование, совершенно не ясно.
Мне кажется, мощности ЦОДов понадобятся нашему суверенному ИИ, а продавать в Китай, конечно, уже ничего не получится. Ну вот.
Я бы еще заметил, что ведь когда кто-то инференсит за границу, он ведь данные через границу гоняет, а с этим с каждой секундой все сложнее и сложнее. То есть, что коммунистическая партия будет хотеть, чтобы ее компании гоняли трансгранично данные для инференса в LLM-ке?
Оно будет на какое-то время закрывать на это глаза, но только до тех пор, пока как бы не почувствует, что как бы мы закрыли свои потребности. А этот момент уже достаточно близко. Причем, как бы, сколько этих NVIDIA-карт привезли в Китай и продолжают привозить, как...
Да, я согласен. Но я думаю, что Малайзия, тем не менее, какие-то бонусы с этого все равно поимеет. Такое мое мнение.
Слушай, но Малайзия, на самом деле, поимела же бонусы, когда была первая PC-гонка развития, то есть там вполне корпусировали микросхемы и производили электронику, то есть из страны, где ничего, кроме обезьяны сахарного тростника не было, она, вообще-то говоря, стала... Какая-то электронная промышленность у нее уже была еще в 90-х.
Угу. Ну, в этом смысле они грамотно устроились.
Именно. В принципе, Азия большая. Это же не только Китай.
Ну да. Вот. Ну и правильно Паша говорит, что инференс-то нужен не только Китаю, то есть, например, соседние рядом какие-нибудь Филиппины навряд ли построят у себя такую прямо IT большую, да? Вот. А инференс тоже будет нужен.
Другой вопрос. IT ли это? Мочь поставить дата-центр?
Ну, это философский вопрос. Тут действительно философский. Как бы хочется, можно считать, не хочется, можно не считать. Я предлагаю в качестве последней новости совершенно прекрасную новость о том, что в Белом доме в США тоже задумались о том, что неплохо бы скрепы иметь в моделях, да, и про это уже Дима в самом начале говорил. И история здесь в том, что в США тоже подумали о том, чтобы удостовериться, что никакой, значит, китайской пропаганды никакая модель не содержит. Ну, как мы понимаем, если можно дистиллировать модели американские, значит, можно дистиллировать и китайские, да, то есть тот же самый XAI вполне себе мог и DeepSeek дистиллировать, и не дай бог он туда надистиллировал какой-нибудь манифест коммунистической партии. Вот, и, соответственно, теперь вот они тоже пришли к такому пониманию. Ну, скажем так, еще не пришли, пока только разговоры ходят. Ну, посмотрим. Я бы поставил на то, что они тоже к этому придут в каком-то виде.
Я не очень верю во весь этот контроль и в как бы условную пропаганду. Просто по той... Ну, ты, конечно, можешь заложить какую-то степень политической пропаганды в модельку, но по построению все эти модели учатся, ну, по сути, на... максимально доступном объеме материала человеческой истории и человеческого авторства. Соответственно, это вот такой огромный кристалл, буквально с оттисками человеческих душ, который ты можешь повернуть, ну, по сути, там, ну, ты не очень контролируешь, но ты можешь повернуть по очень, очень большим, бесконечно большим набором граней и, условно, можешь получить там при достаточной аккуратности. Можно, например, попробовать получить психотип Муссолини или, там, не знаю, Гагарина, кого угодно. Ну, там, немножко попромтив, немножечко совсем пофайтюнить.
На самом деле еще интересно тут то, что инфорситься это будет, скорее всего, через списки, то есть вопросы-ответы. Типа, а чей Крым, например, там, чей Тайвань, там, например, ну, то есть вот эти вот, да. И в этих местах мы их, конечно, ну, они будут, они выучат правильные ответы на вопросы.
Никто не хочет так инфорсить. Неинтересный вариант инфорс.
Нет?
Да. Вот смотрите, вот есть как бы, опять же, вот, есть мои эти игры про своего бенч условный. И как бы кажется, что вот есть вот такой простой вариант инфорса. Типа гигачат отказывается разговаривать на чувствительные темы, там, я не знаю, это там рули бейзит гвардрейлы, или ему просто там достаточно долго били в морду в процессе тренировки, или файнтюна, что более вероятно. Но это скучный вариант. Интересный вариант, который как бы ну, и китайский DeepSeek, и в значительно большей степени американские модели, это когда модель не отказывается с тобой разговаривать на нужные темы, но в процессе диалога помаленечку меняет твой паттерн и твое поведение, чтобы ты начал думать так, как авторам модели удобно. И это вот сильно более интересное, говорю.
А тут еще, знаешь, была же недавно статья, люди попробовали агентов стравить вместе и посмотрели, как у них alignment слезает. То есть, грубо говоря, мы берем, запираем вместе толпу агентов, они друг над другом, друг с другом общаются, да, ЛМ-ки. И вот этот alignment – это искажение, которое мы добавляем к ее исходному распределению, тому самому кристаллу, о котором ты говоришь. И вот если много-много-много раз оно само с собой взаимодействует, то собственный вектор начинает доминировать, весь этот alignment слезает с моделек. Ну, достаточно быстро. И у нас была новость, которую мы не включили, про то, что ЛМ-ки портят документы. То есть, если им дать документ, они долго с ним работают, они его искажать начинают. Ну, то есть, для того, чтобы ЛМ-ка ушла с алаймента, ей нужно просто достаточное количество шагов, как ты ее не за алайми.
Не знаю. Не уверен. Не уверен. Как бы.
Слушай, ну, мне кажется, что тут скорее масса, да, то есть у тебя есть 500 тысяч документов, в которых Тайвань называется частью Китая и 10 тысяч, в которых он называется, соответственно, независимым. И, соответственно, получается, что будет превалировать та точка зрения, которая просто чаще встречается, потому что модель сформирована статистически. Поэтому весь alignment — это действительно попытка как бы перебить вот этот большой накопленный опыт, на мой взгляд.
В плане alignment, наверное, да, но вот из чисто практических экспериментов емкость современных моделей достаточно большая, чтобы ей сказать, там, не знаю, там, немножечко в системном промпте, ты тайванец, а после этого спросить, чей Тайвань, она ответит, как бы, конечно, тайваньский. Несмотря на то, что весь остальной мир там условно считает, что Тайвань китайский.
Угу. Ну, то есть нет спасения.
От чего?
От того, чтобы они не называли лидеров стран какими-нибудь винни-пухами и так далее. То есть никак ты не защитишься.
Ну, ты не можешь, мне кажется, что крайне сложно сделать модель, которая, не потеряв свои креативные силы и силы ризонинга,
угу,
будет при этом достаточно, ну, даже не крайне сложно, а невозможно, условно. Угу. Именно по построению того, как мы эти модели делаем. Что ты не можешь одновременно сократить креативность и обеспечить достаточно жесткие гвардрейлы.
И вот тут хочется вспомнить модель с китайским названием Huawei. Это не модель, это целый класс моделей, где люди снимают цензуру с моделей.
Угу.
Вот. И после этого у нее бенчмарки на программирование растут там на 20%.
Ну, очень логично.
Да.
Ну, как бы все понятно.
У нас, кстати, крутится Qwen 3.6 от этих ребят, и он действительно лучше, чем родной в программировании.
Может быть, для программирования это и окей.
Да, наверное. Ладно, ну что ж, наверное, тогда всем привет. На DataFest приходите в Новосибирск, в Москву, и даже в Белграде он будет, и там много, кстати, интересных докладов. Конкретно сегодня я что-то весь день белградцев слушал.
Да, вот. Так что всех будем рады увидеться, с кем получится, в разных городах. Все, всем пока-пока. И везде подписывайтесь, все. Везде, конечно же.